За 500 лет до рождения Иисуса пророк Захария писал о въезде Мессии в Иерусалим. «Ликуй от радости, Джер Сион, торжествуй, Джер Иерусалим, все царь твой перейдет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице, и на молодом осле сыне под Яремой». В тот же миг, когда Иисус исполнил это пророчество и въехал в открытые ворота Иерусалима, наша дверь к свободе начала открываться. Спустя менее недели, когда Он отдал Свою жизнь, смерть и силы ада были навеки сокрушены. Наша дверь для того, чтобы войти в благословение, была открыта. Он пришел. Он умер. Он победил всех бесов ада. И Он воскрес.
Здравствуйте, мы Кеннет и Глория Копланд. На этой неделе христиане празднуют праздник Пасхи. Помните, как Библия описывает тот день, когда Иисус триумфально проехал по Иерусалиму, и перед Ним бросали пальмовые ветви и так далее. Вы помните это?
Аллилуйя!
И все восклицали: «Осанна в вышних!» Они все радовались. Вы представляете, как чувствовал себя тот маленький осел? Знаете, вернувшись в тот день в загон, он сказал: «Вам нужно было видеть, как меня сегодня встречали. Передо мной постилали одежды и ветви и восклицали: «Осанна! Осанна! Осанна!» И потом до него дошло. Это было все из-за того человека, который на мне ехал. Я чувствую точно так же, хвала Господу. Все эти восклицания, все то, что происходит на наших служениях, это все из-за того человека, которого мы представляем. Аллилуйя. Мы празднуем исполненное пророчество и вспоминаем страдания Иисуса. И Он прошел через весь этот ад, чтобы через Него не пришлось проходить нам. И от этого хочется восклицать. Давайте перейдем к сегодняшней проповеди. Давайте откроем третью главу второго послания Петра. И вы увидите, где вообще в теле Христовом мы совершаем ошибку. Нам был дан этот очень прямой и узкий путь, которым является заповедь любви. Здесь же, 21, 22, 23 стихи 3 главы 1 послания Иоанна. Он очень ясно говорит: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всем разумением твоим и крепостью». Именно так Он заповедовал. Это то, что говорится в этом стихе. «И любили друг друга, как Он заповедал нам». «Веруйте во имя Иисуса и любите друг друга, как Он заповедал нам». Хорошо, и там очень четко, очень ясно говорится: «И чего не попросим, получим от Него». Поэтому хождение в этой заповеди решает вопрос 10 заповедей, с которыми у израильтян было столько проблем, что огорчало Бога. Хорошо. Итак, мы идем по этой линии любви, этой заповеди любви. Шаг в сторону — это шаг на территорию сатаны. Вы заходите на его территорию, и он там, и он повернется к вам, когда вы окажетесь на его территории. Но если вы покаетесь и скажете: «О, Господь, прости меня прямо сейчас, прости меня, я делаю себе замечание за это», и вернетесь к этой заповеди, но почему это было такой проблемой? Ведь все в теле Христовом знают, что мы должны любить друг друга. Если вы в любой день, в любое время остановите рожденного свыше человека и спросите у него: «Мы должны любить друг друга?» Он вам не скажет: «О, я никогда об этом не слышал». Нет, если он рожден свыше. Если он рожден свыше, мы знаем, что мы рождены свыше, потому что мы любим братьев своих. Это настолько основополагающе. Тем не менее, 95%, если не больше, тела Христова не практикует это. Мы известны не тем, что мы любим друг друга. Мы известны своими воинами. Так почему же? Вот оно, прямо здесь. Третья глава, первый стих. «Это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные. В них напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл». Вы знаете это, но вы не помните об этом. Это не стоит на первом месте в вашем разуме. Что-то другое встало на первое место в вашем разуме. чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими, чтобы вы помнили то, что наш Господь и Спаситель сказал нам, апостолам, а именно, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем разумением твоим, всей душой твоей и ближнего твоего, как самого себя. Если вы любите меня, соблюдайте мою заповедь». Вот что он сказал. Проблема в том, что вы об этом не помните. А вы об этом не помните, потому что не практикуете это. Каков один из путей того, как мы можем практиковать это? Давайте обратимся к 13 главе книги Деяний. Там, в Антиохии, проходила конференция служителей. И здесь перечисляются все пророки и учителя, которые там были. Второй стих. «Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал». Итак, они служили Господу. Они не служили друг другу. Они служили Господу. И в процессе этого Дух Святой проговорил и сказал, «Я хочу, чтобы вы послужили этим двум пророкам и учителям, потому что я призвал их в апостольское служение». И это пришло в процессе того, как они служили Господу. Они не служили друг другу, они служили Господу. Как вы служите Господу? Вы служите Господу в псалмах, словословиях и песнопениях духовных, и будучи теми, кто соблюдает эту заповедь и ходит в ней, и конкретно служит Ему каждый день. Господь, я служу Тебе сегодня. Я служу Тебе. Я в таком восторге от того, что Ты сделал в моей жизни. Благодаря Тебе я хожу сегодня в благословении. Благодаря Тебе в моей семье сегодня царит удивительная любовь. Я так страстно желаю сегодня исполнять Твою совершенную волю. Скажи ее, и я сделаю это. Это служит Господу. Аминь. Давайте откроем 4 главу послания к Ефесянам. Спасибо Тебе, Иисус. Я должен сказать это прежде, чем мы обратимся к 4 главе послания к Ефесянам. Ваш Небесный Отец больше не огорчен в своем сердце. Я думал, вы обрадуетесь, узнав об этом. Почему Он не огорчен? Иисус взял на Себя наши огорчения и скорби и понес наши печали. И вот оно. Я сказал вам, что покажу вам что-то интересное. Вот оно. Наши включает в себя и вашего Небесного Отца. Он взял это. Он взял его огорчение. Он взял то, что так огорчало его. Грех его ребенка. Он взял его. Отец возложил его на Иисуса, но Иисус взял его. Это ничего бы не произвело, если бы Иисус не принял этот грех. Аминь? Аллилуйя. Как Иисус принял грех, печали, немощи, болезни? Как Он это принял? Как Он их понес? Отец возложил на Иисуса грех, но Иисус понес его. Иисус принял его на Себя. И вам нужно использовать свою веру, чтобы принять исцеление. Исцеление приходит к вам по благодати. Аминь. Если бы нужно было его заслужить, то о нем можно было бы забыть. Но мы принимаем его не потому, что мы заслуживаем, а потому, что это дар, данный нам, нашим Отцом и самим нашим Спасителем. Аминь. Поэтому мы должны принять это верой. Но Иисус, Он заслужил это. Единственный путь, как Иисус мог принять грех, принять болезни и немощи, это принять все это верой. Иначе все это никогда бы не пришло на Него. И, конечно же, никогда бы Его не убило. Он сделал себя послушным смерти. Как? Вера в своего Отца, вера в то, что Он мог вырвать его из ада, вера в то, что Он мог воскресить его, вера в то, что Он мог прославить его тело. Такого никогда не происходило. До этого никто не вырывался из ада. Какой радостью, по-вашему, это должно было быть для его Отца, что кто-то имеет такого рода веру в Слово Божье? Он получил все это из этой книги, не через какое-то особое откровение. Он взял это из книги Исаии. Для него это было Евангелием от Исаии. Аллилуйя. И из пророков, и Торы. И он проповедовал это. Он проповедовал это Евангелие в самом аду. И он прославлял Бога и исповедовал псалмы по дороге в ад. И все то время, что он там был, он ни на секунду не позволял своему разуму отойти от Писания. И, находясь во чреве этой земли, он исповедовал великие псалмы, словословие и песнопение. И он служил своему Отцу все то время, в течение которого он проходил ад. И через 3 дня и 3 ночи ваш Небесный Отец встал и сказал: «Достаточно!» И ад преклонил свои колени. Иисус родился свыше, прямо в самом аду. Тот измученный, истощенный дух, который больше не был похож на человека. Писание говорит, что Он вдруг превратился в то, чего дьявол никогда раньше не видел. Грех сделался праведностью, слава Богу. И посреди ада поднялась сила рождения свыше. И Иисус применил эту власть и победил все начальства и власти. Рожденный свыше человек сокрушил ад. Итак, вы хотите служить Господу? Говорите с Ним об этом. Думайте об этом, а не о своей маленькой проблеме. И в сравнении с этим, какой бы ни была ваша проблема, это маленькая проблема.
Библия, да оживет она в ваших сердцах.
Джули Филдс из Викенберга, штат Аризона, является партнером служения Кеннета Копланда более 28 лет. Вместе со своим мужем Доном она владеет и управляет успешным бизнесом. И вместе они вырастили большую семью. В течение лет их семья встречала благословения и значительные трудности, но ничто не предвещало невообразимую трагедию, которая потрясет их жизнь.
В марте 2004 года мой дорогой 21-летний сын Брэд был убит. Я не могла представить, что такое случится с моим дорогим сыном. Знаете, он мой сын. Я начала молиться в духе. И затем, после того, как я поговорила с моим мужем, я позвонила моему пастору, и он помолился за меня сразу же и сказал, что соберет всех молиться на цепочке, молиться за меня. Церковь была чудесной.
Позвольте мне немного узнать о вашем сыне. Был ли он молодым человеком, которого окружают проблемы? Были ли у него проблемы? Может быть, он связался с плохой компанией? Были ли у вас причины беспокоиться о нем?
Да, в некотором роде так и было. Должна сказать, что он несколько раз попадал под арест, но он твердо стоял на пути к восстановлению. У него была проблема с наркотиками. Он победил ее. У него все было очень хорошо. Он переехал в тот город, где мы жили, и нашел себе друзей. Но, очевидно, они не были хорошими друзьями, такими, как он их считал.
После исчезновения брата достоверный источник побудил местные органы власти неустанно искать этого молодого человека. И после трех долгих недель они нашли неглубокую могилу в пустыне, в которой было закопано тело 21-летнего сына Джули. Расследование показало, что в брата стреляли и убили после ссоры с тремя молодыми людьми, которые сейчас являются подозреваемыми.
Управление шерифа провело хорошую работу. Молитва и их работа. Они сделали хорошую работу. Всего за несколько дней они узнали, что эти парни в штате Монтана. Они вылетели туда и нашли их, и произвели аресты. И очень быстро двое были арестованы. Третий молодой человек был арестован только пару месяцев спустя.
Что вы почувствовали по отношению к этим молодым людям, когда узнали о том, что они сделали с вашим сыном?
Иногда у меня бывают такие моменты, когда я просто хочу ударить кулаком по стене. Словно, почему, Господь? Я просто не могу это принять, когда думаю об этом. Но каждый раз, когда я оказываюсь в таком состоянии, особенно сразу после того, как это произошло, это не длилось долго. Господь был прямо там. Он просто напомнил мне ту сцену, когда Иисус висел на кресте, сильно избитый и израненный. И Он проговорил в мое сердце. И Он сказал, «Я знаю боль потери сына». И это просто мгновенно утешило меня. На похоронах моего сына я попросила Господа, я сказала, «Я хочу, чтобы за его жизнь было заплачено в 7 раз. Я прошу, чтобы 7 человек приняли спасение на похоронах». Мой пастор сказал мне, что когда все закрыли глаза и опустили головы во время молитвы, 15 человек подняли свои руки, чтобы принять Господа как Спасителя. Это было чудесно. И я подумала, знаете, сатана убил Брета, но мы не позволим ему забрать также и нас. И он очень легко смог бы это сделать, если бы мы ему позволили, но мы не позволили. Мы пели сильную песню поклонения, и я подумала, это то, что я хотела бы сказать сегодня. Мы покажем дьяволу, что бы ни происходило, мы не перестанем поклоняться Богу. И вся церемония прошла очень успешно. Когда моя мама впервые позвонила в служение Кеннета Копланда после того, как это произошло, они прислали нам кассеты и книги о том, чтобы не давать место духам скорби и печали. Я знала, что Господь возьмет это очень ужасное событие и сделает так, чтобы что-то хорошее произошло после этого. Я не думаю, что это была Его совершенная воля для жизни моего сына. Бог не убивает наших детей. Это не Он сделал это. Но мой сын принял некоторые решения в своей жизни. Он сделал этот выбор. Он был добрым парнем, действительно был. Он был хорошим парнем, но принял несколько неправильных решений.
Недавно вам пришлось столкнуться лицом к лицу с одним из тех молодых людей, которые лишили вашего сына жизни.
Да.
Расскажите об этом случае.
Да. Человеку, который нажал на курок пистолета, из которого убили моего сына, вынесли приговор. Он был осужден. И я на суде подошла туда, где он стоял, посмотрела ему прямо в глаза. И я хотела сказать ему много плохих вещей. Но пока я была там и смотрела на него, Учение, которое проповедовал Кеннет Копленд, которое я слышала на кассетах примерно 10-15 лет назад, поднялось в моем сердце. Я услышала голос Кеннета, говорящий о том моменте, когда Иисус узнал о том, что Иоанн Креститель был убит и обезглавлен. И вот как Иисус отомстил за это. Он пошел и исцелил всех, кого смог найти. Он не отомстил Ироду, который приказал убить. Он отомстил сатане, настоящему врагу. И я посмотрела на этого молодого человека и подумала, это мой шанс оставить вечный след в жизни этого парня и причинить вред настоящему врагу, тому, кто действительно убил моего сына, сатане. Я сказала, «Я служу Иисусу Христу. Он учит нас прощать тех, кто причинил нам боль». Я сказала, «Я 2 года работала над тем, чтобы прийти к этому. Я еще не совсем достигла этого, но почти». И я сказала, «Я хочу, чтобы ты знал, что Божье прощение есть для тебя. Он заплатил за этот грех, как Он сделал это для всех нас». Я никогда не забуду того, что произошло с ним. Я никогда не забуду мою любовь к нему. И она становится сильнее, так, словно он здесь. Но те духи скорби и печали могут приходить, и вам нужно утешение в такое время. И оно приходит и успокаивает вас. Но должно наступить время, когда этот период закончен, и нужно практиковать радость, приходящую от Господа. И Он даст ее вам, действительно даст. Я верю, что когда мой сын был убит, и мои слезы пролились, я верю, что Бог стоял рядом со мной, и Его слезы также текли. Он чувствовал печаль, точно так же или даже сильнее, чем чувствовали мы. Он не был тем, кто сделал это, но Бог является тем, кто хочет утешать нас и дать нам исцеление от этого.
Глория, то, через что прошла Джулия Филдс, проходят миллионы людей. Сатана устраивает это по всему миру. И вот самая важная истина, которую вы можете усвоить из того, что поняла Джулия. И я не сказал, что это было легко. Это нелегко. Но в Духе Святом это выполнимо. И это что-то, что вы должны сделать, потому что если вы не прощаете, тогда ваш собственный дух, ваш собственный разум и ваше физическое тело, духовная атмосфера вокруг вас проходит через то же самое, как если бы вы убили, как если бы Джулия убила того молодого человека, который убил ее сына. Поскольку если это попадет в ваше сердце, оно будет делать вам все то, что оно делает ему. Вы не можете принимать яд и надеяться, что он умрет.
Да.
Это невозможно. Вы отравляете свой дух, свой разум и свое тело. И вы умираете. Оно имеет все те же самые последствия. В то же самое время книга Исаия 53:4 говорит, что Иисус взял на себя наши скорби и понес наши печали, наши болезни, немощи, слабости и боль. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на компанию, которая окружает скорбь и печаль, болезни, немощи, слабости, боль. В еврейском тексте именно это и означает все эти слова. Он понес все это на кресте. Он понес боль и печаль тогда же, когда он понес грех, болезни и немощи.
Да.
Поэтому в сердце и разуме Бога это все подпадает под одну категорию. Поэтому, если это то, что происходит сейчас в вашей жизни, вам нужно возгреть себя внутри.
Да.
Это та позиция, которую вы должны занять. И вы должны подняться над своей плотью, подняться над своими чувствами, подняться над своим разумом. Но как только вы это делаете,
верно,
приходит радость Господа, которая является вашей силой.
Ей нужно было сделать
выбор.
Да,
ей нужно было сделать выбор.
Она могла либо открыть дверь для дьявола, либо закрыть эту дверь и жить
и
для
жить.
Бога.
И жить
в мире.
Если вы хотите узнать о том, что такое партнерство, что говорит о партнерстве Библия, зачем Бог установил в Библии этот принцип, а также если вы хотите получить дополнительную информацию о том, как вы можете стать партнером нашего служения, то напишите нам по адресу, который вы видите сейчас на экране. А также, если вы хотите заказать наши книги, то напишите нам по адресу, который вы видите на экране. Слава Богу! Это святая неделя. Проведите ее в радости. Аминь. До следующей встречи. Мы, Кеннет и Глория Копланд, напоминаем вам, что Бог любит вас. Мы любим вас, и Иисус Господь.
He walked the streets of Calvary, the rugged cross he bore. The crowd stood by and watched this man. They'd heard him preach before. No one could ever be worthy of such love I never find. When he was on the cross, I was on his mind. The look of love was on his face, the thorns on his head, the blood that stained his scarlet robe, it stained crimson red. His eyes were on the crowd that day, yet he looked ahead in time. When he was on the cross, you were on his mind. He knew me, yet he loved me. The heavens shine. No one's worthy of such mercy. When he was on the cross, he had me on. When he was on the cross.